Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 5, текст 29. Санскрит. Махататват викурбанат ахам татвам виджаята карья карана картратма утендрия наномана мая викарикас танхасарча джасашча тамасачитахам фитха. Перевод стиха. Махаттатва, или великий причинный принцип, трансформируется в ложное эго, которое проявляется в трех аспектах. Причины, следствия и деятеля. Все эти процессы протекают на уровне ума, и в основе их лежат материальные элементы. Материальные элементы, грубые чувства и умозрительные построения. Ложное эго проявляется в трех разных качествах – благости, страсти и невежества. Комментарий. В изначальном духовном состоянии бытия живое существо полностью сознает, что по своей природе является вечной службой Господа. Все души, обладающие таким чистым сознанием, являются освобожденными. И потому живут вечно в блаженстве и знании на планетах Вайкунтхи, в духовном небе. Материальный мир создается не для них. Вечно освобожденным душам, которых называют нитья-муктами, нечего делать в материальном мире. Материальное творение предназначено для мятежных душ, не желающих подчиняться духовному Господу. Их стремление к иллюзорному господству над миром носит название ложного эго. Оно проявляется в трех гунах материальной природы и существует только в уме. Те, кто находится под влиянием гуны благости, считают каждого человека Богом. Потом насмехаются над чистыми преданными, которые стараются заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Гордецы, находящиеся под влиянием гуны страсти, пытаются любыми средствами утвердить свое господство над материальной природой. Некоторые из них занимаются альтруистической деятельностью и меняют себя посланцами неба, призванными облагодетельствовать человечество, осуществляя созревшие в их умах замыслы. Они идут проторенными путями мирского альтруизма, однако в основе всех их планов лежит ложное эго. Ложное эго подобных людей порой вырастает до таких размеров, что у них возникает желание стать самим Богом. Последняя категория эгоистичных обусловленных душ – те, кто находится под влиянием гуны невежества. Такие заблудшие души принимают материальное тело за свое «я», и поэтому вся их деятельность сосредоточена исключительно вокруг тела. Господь предоставляет им возможность тешиться своими порожденными ложными эгоидеями, но в то же время по своей беспредельной доброте дает им в помощь священные писания, подобные Бхагавадгите, Шримад Бхагаватам, чтобы они могли постичь науку о Кришне и достичь истинной цели жизни. Таким образом, все материальное творение создано для живых существ, которые обусловлены ложным эго и витают на уровне ума, находясь в плену иллюзорных представлений, рожденных гунами материальной природы. Махаттатва, или великий причинный принцип, трансформируется в ложное эго, которое проявляется в трех аспектах – причины, следствия и деятеля. Все эти процессы протекают на уровне ума, в основе их лежат материальные элементы, грубые чувства и умозрительные построения. Ложное эго проявляется в трех разных качествах – благости, страсти и невежества. Тут нужно понять одну вещь, что с самого начала, что ложное эго – это материальный элемент, который нам не принадлежит. Мы им просто пользуемся. Это энергия Кришны тоже. То есть может показаться, что ложное эго – это мой элемент, собственно говоря. Я. Да, я. Нет. Так же, как тело не я, и ум не я, даже материальный разум не я, и ложное эго тоже не я. Но то есть откуда берется это? Говорится, махаттатва это делается. То есть мы заимствуем это. Когда появляется желание отделить свое существование или сознание, так скажем, сознание от Господа, поскольку душа, она божественная, и она имеет природу Бога, это для нее факт, что она частица Бога. Неоспоримый факт. Так же, как в материальном смысле слова, неоспоримый факт, что мы дети своих родителей. Нельзя оспаривать никак. Факт. Подается каким-то научным доказательством, объяснением, анализом. Нет необходимости в этом. Просто факт такой. Каждый чувствует часть, связь с родителями. С воздухом, с водой. То есть то, с чем мы связаны. Материальное смысле слова – это факт. Так же и для души чистой. Факт остается фактом, что она имеет такую же природу, как и Бог. Один и таковый. Очевидный факт. Но когда она хочет изменить этот факт, то есть ощутить независимость от Бога, как бы стать зависимость самостоятельно или стать Богом сама по себе, тогда в этом случае она прибегает к помощи материальной энергии. Ей дается материальная энергия. Начало соприкосновения с ложным эго. Ложное эго означает забыть свою природу нужно. И обрести новое качество. Осознать себя в новом качестве. В этом забвении проявляется новое качество. Качество невежества. То есть я не вижу Бога. Вывод каков? Его нет. Все просто. Если я его не вижу, вывод такой, что его просто нет. Особенно если я долго не вижу. Если я всю жизнь не видел никогда Бога. И мои предки, вернее, никогда не видели Бога. Это точно уж его никак нет. Если ученые никогда не видели, никто не видел Бога. Его нет. То есть, но аргумент тот же самый. Но он не философский, не научный аргумент. Это нельзя назвать научным аргументом. Потому что я много чего не вижу. Не является основанием утверждать, что этого не существует. Например, мы можем встретиться впервые с кем-то здесь. Значит, что до этого человека не существовало. Я мог его в жизни никогда не видеть. То есть это никак не является философским научным аргументом. Это просто утверждение независимости такого. То есть на самом деле утверждением кроется желание отвергнуть Бога. Потом Прабхупада однажды сказал, не отвергайте Бога. Позвольте ему тоже существовать. Затем есть психология определенная, что я пользуюсь этим моментом, что его нет давно, ну, значит, просто его нет вообще. То есть мне это на руку как бы. То есть я воспользуюсь этим моментом. Это называется ложное я. Но здесь говорится, что это на самом деле махаттатва, она трансформируется, превращается в ложное. Махаттатва – это изначальный материальный элемент. Изначальный. Он не описывается никак. Он ни материя, ни дух. Непонятно, что такое. Махаттатва. То есть, буквально в переводе махат – великий, татва – какая-то великая сущность энергии какая-то, некая. Некая энергия. Но качества еще нет, не проявленная она. Как авьярта называется, не проявленное состояние. То есть, изначально она исходит из духовного источника. Поэтому и нужно время проявиться здесь в материи каким-то образом, вот, в воспринимаемом виде. А изначально она духовна. Вот махаттатва – это почти что духовный элемент. Но готовый служить обусловленным душам. Поэтому не совсем духовный элемент. Что духовный элемент служит Кришне. А материя служит уже обусловленным душам, обслуживает их. То есть махаттатва – это духовная, часть духовной энергии, готовая обслуживать живые существа. То есть и только живое существо с этим желанием забыть Бога соприкасается с махаттатвой, она немедленно трансформируется в ложное эго его. Все, дает ему эту возможность. Обслуживает его таким. Как нас в магазине обслуживают? Что хотите? Берите. Только нужно заплатить, конечно, чем-то. И то же самое, мы платим махаттатве сознанием Кришны, говорится, изначальным сознанием. Отдаем частичку своей любви. Материальной любви. Мы любим. То есть любовь она к Богу, но мы ее распространяем, отдаем ее сюда. То есть в обмен идет. И чем больше я хочу наслаждаться материальной природой, тем больше должен отдать ей свою любовь. Не Богу, а ей. Но она ее не вернет. Она ее отдаст Кришне. Она не вступит с нами с этим обменом. Например, можно привести грубый пример. Материальную природу описывают олицетворенно как мать Дурга. А живое существо, как ее дети. Может ли ребенок вступить в отношения супружеские с матерью? Что он за это получит? Очень серьезное наказание. Вот какие отношения на самом деле между материальной природой и живым существом. Он же думает, что может наслаждаться и как хочет. Это грубый пример. То есть, ну, она творится с матерью. То есть, тут нужно знать, что она строга, разумна, она учит. Она учит прежде всего, а не источник наслаждения. То есть она дает возможность, но она также дает это так, чтобы мы развили качество преданности Кришне. Ее муж. То есть нашему отцу. Бог отец, а природа мать. И у них. С отцом? А это материальный пример. Отец уже не материальный. Отец это уже отдельная тема. Это пример. Материальный пример имеет недостатки, видите? Но именно материальная природа, она вот такая. Это отдельно, потому что он духовен. Потому что он духовен. Да. То есть, смотрите внимательно, он духовен. И если мы духовны, то мы уже не мужчины. Мы все уже женщины. В духовном смысле. А материально мы все играем роль мужчины. Именно поэтому наказываемся. Что пытаемся занять место Бога, мужчины. Мужчина только один, это Бог. Пуруша. А прокрити мы, природа, то, чем он наслаждается. То есть, поэтому материальной природе, то здесь живое существо занимает место Пуруши, наслаждающегося, господствующего, и пытается это применить в материальной природе, в своей матери, которая на самом деле жена Верховного, супруга его. Поэтому сначала мы обретаем женскую природу, а затем вступаем в отношения с Богом. Все имели женскую природу души. Тело не имеет значения какое. Важно, что он занимает место даси, служения. Женская часть – это даси, то, чем наслаждается Пуруша или господин. Почему называют его господином? Потому что наслаждается всем, для него это все.
То есть женщина не в плане тела, а в плане Кришны.
Сознание. 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 Не путайте это с телом. Здесь даже женщины Пуруши, мужчины. Тело не имеет значения. Сознание здесь материальное, что каждый играет роль мужчины, хочет быть наслаждающимся и господствующим. Это положение мужчины. Но в духовном мире любая форма, она имеет женское сознание, дающее наслаждение, которое служит Пуруше. Это то, есть, то, к чему призывает шастры. Станьте слугами Бога. Это женское начало, на самом деле, служение. И когда соприкасается с этим желанием забыть Бога, почувствовать себя независимым, отделенным, то есть махаттатва немедленно трансформируется в ложное эго. То есть соприкосновение с природой означает, что я приобретаю новое понимание себя. Новое понимание себя. Почему? Здесь говорится интересная вещь. Как проявляется ложное эго? Сейчас слушайте внимательно. Есть Бхагавад-гита стих, который объясняет, что такое ложное эго. Как оно проявляется в материальном мире. Пракритим крия манани гунай кармани сарважа аган каравимут татма картахам эти монеты. Это стих. То есть все делает материальная природа. Прокрити крияманани, гунай, кармани, сарваша, гуны все делают материально. Аханкара абимутхатма, обманутый, глупый, аханкарой, человек. Карта ахам, карта, ахам, карта, работа, исполнение, ахам, я, маньяка думает, думает, что он сделает. Из-за чего? Причина, следствие, деятель существует здесь. Вот что интересно. То есть, смотрите внимательно. Я что-то делаю, есть следствие моей деятельности. Значит, я причина этой деятельности, этого следствия. Значит, я деятель, творец. Вот что будет заблуждение. Ну, то есть, грубо говоря, обычным простым языком, я работаю, получаю зарплату. Я это сделал. Разве кто-то может думать иначе? А в Гите говорится глупость. Например, рабочие нанимаются. Мы нанимаем рабочих строить дом. Даем им кирпич, цемент, стекло, плачем труд. Они строят дом, а потом заявляют, теперь дом мой, я построю. Это же глупость. То есть они имеют право получить свою долю, говорится. Но они не имеют права заявлять, то есть на собственность всего этого дома, этого мира. То есть у нас, несомненно, есть своя доля, поскольку мы слуги, нас обеспечивают, материальная природа всем необходима. Но если мы заявляем права, говорим, поскольку я создал эту страну, эту цивилизацию и прочее, это теперь все мое, это наказывается по закону. То есть, если рабочий так поступает и захватывает дом, который он построил, хозяина, его наказывают. Это нарушение.
То есть рабочий не осознает, что ему дали, как ему дали, да?
Рабочий думает, что он стал господином только потому, что построил дом. Руками, своими руками. Но материал не его. Его деятельность оплачивалась, о нем заботились. Смотрите. То же самое. Материал – природа. Ничего нашего здесь нет. Мы берем глину, там, воду, там что-то намешиваем, там делаем какие-то новые материалы, строим их, в принципе, все мое. Но как оно твое? Землетрясение, опять ничего твоего нет. Опять иллюзия какая-то. Странная вещь, правда? Люди как очень разочаровываются. Вряд. Поэтому это сознание Кришны – это очень высокий момент. А сознание себя отличает от тела, имеется в виду понимание этих вещей. Что также я – не причина этой деятельности и плодов деятельности, которые я создаю. Вы можете сказать, что вы причина того, что вот вырабатывается секреция в теле и растет тело? Что вы создали это тело? Вы же ели. Мы же ели все. Мы же ели, мы пили. Значит, я вырастил это тело. Нет, это делает гуна материальной природы. И значит, и когда я ем, это тоже делает гуна материальной природы. Почему мне кажется, что это я ем? Это иллюзия, мне кажется. Потому что есть чувство. То есть деятельность пропущена через чувство. В этом весь обман. Поэтому пока человек не контролирует, не обуздал чувство, он не сможет разобраться, как это я, не это тело. Он же ощущает его. И когда он работает, он чувствует, как это трудно. Какая-то аскеза. И благодаря этому ощущению он думает, это теперь все, все мне принадлежит, все плоды.
Если бы я не делал, дом бы постоял.
Да не просто делал, я трудился в поте лица. Вот в чем еще проблема. Что я потратил силы большие. Но даже эти силы не мои, они мне даются. То есть, но я же страдал, я же чувствовал страдания. Да, это так. Поскольку ты имеешь чувство отождествления. Ложное эго. Ты страдал из-за ложного эго. То есть человек в сознании Кришны не страдает, когда стареет, или болеет, или умирает, даже чувствуя боль. Он не испытывает страдания. Страдание – это нечто иное. Прабхупада отличает этот момент. Боль, физическое страдание – это не одно и то же. Например, дети, они испытывают боль, когда они сильно плачут. Но они не страдают. Несколько минут он уже смеется. Страдания нет. Взрослый может страдать глубже. Почему? Развитое ложное эго. Ложное эго. Например, ударился человек. Синяк. Шишка на голове. Больно. Но страдание тоже смеется. Больно, но он может смеяться одновременно. Не заметил тут, понимаешь, чего. Но если кто-то ему палкой по голове ударил, он будет страдать всю жизнь. Даже когда шишка пройдет, уже ничего не болит. Будет страдать. Так как увидит лицо того человека, и вспомнит, будет страдать. ложное эго страдает. Уязвленное, ложное эго страдает. То есть не будут эти вещи. Боль, страдания. Одно и то же. Но и чувство физической боли, это тоже ложное эго, это тоже отождествление с телом. Так иначе мы должны это испытать и прожить жизнь в этом состоянии. Как бы с этим нужно смириться. Здесь необходимо смирение. Что это будет так. Не то, что я отделюсь от этого тела, и мне будет все равно. Нет, я должен буду работать в этом теле, выполнять свои обязанности, чувствовать боль и наслаждение. Все пережить, так сказать, нужно. И вернуться к чему? Что бы ни было в этом мире, переживаемое при помощи тела, душа моя остается в служении Богу. Вот это уже духовное сознание, непоколебимое сознание, вечное. То есть духовная жизнь это, то есть материальная жизнь это практика для сознания духа. Что дух независим. Хорошо, чувствуешь боль, ты не должен зависеть от этого. Чувствуешь наслаждение, не должен зависеть от этого. Вот идем таким путем, трудный путь. Но это духовный путь, такой духовный путь. Почему он так построен трудно? Почему такая аскеза всегда нужна, такие вот борьба с собой? Так проявляется искренность живого существа, искренность его желания. То есть материально правда следить за этим, чтобы ни один мошенник не приблизился к Богу. То есть очень постепенный процесс. Но отпускает того, кто все больше и больше проявляет искреннее желание. Все с чистым сердцем. Бескорыстие. И вот на этом пути мы развиваемся, и майя нас постепенно отпускает просто. Майя – это живое существо, это наша мать, она не наш враг. Она просто очень прихорошая, как мать. Но она никогда не навредит. Если бы природа была бы врагом нашим, давно бы все с лица земли было стерто. У нее достаточно арсенала для этого пропали. Как ведь в этой в летописях майи, цивилизации майи. Кстати, майя это как раз санскритское слово этой цивилизации. Санскрита исходит тоже. Это не совпадение. Это майя на то самое понятие этой цивилизации. Да, это. Ну там есть два перевода этого слова. Это возможность для того, чтобы жить и счастливым в этом мире. Возможность материи дает нам. Это также иллюзорная энергия. Но в этих дневниках летописях майя описываются предыдущие цивилизации. Майя существовала 5 с лишним тысяч лет, эта цивилизация. Вот та, которая известна нам. Одно было уничтожено потопом. А до этого цивилизация в их дневнике описана. Цивилизация существовала 4 с лишним тысяч лет. И была разрушена ураганом. А до этого существовала еще цивилизация около 4 тысяч лет. Была разрушена землетрясением. Вся. Все на земле. То есть арсенал для разрушения достаточный. Для созидания, для поддержания и для разрушения. Если бы она была нашим врагом, представьте, мы бы и не жили. Не то, что ей трудно с нами справиться. Мы бы не смогли не создать никаких препятствий. Невозможно. То есть нельзя считать природу врагом, как ученые считают, что это враждебные силы природы. Стихии. Они не враждебные, они находятся под контролем. Просто они контролируются нами. И нужно изучить взаимоотношения с природой. И здесь дается как бы корень этих отношений, неправильных отношений. Когда человек думает, что он благодетель этого мира, деятель, альтруист, но это благости. Благости он вообще каждый считает Богом. Это ложное эго благости имеется. Вывод такой у них. То есть, Брахман. Все достигают Брахмана и каждый становится Богом. Неважно кто ты. Все мы Боги. Это благость, они так считают. Ложное эго. В страсти ложное эго, Прабхупада говорит, они борются. Борцы становятся за справедливость, за политику, за экономику, за каждый за свою идею. Сильная очень борьба за выживание. Иногда они становятся альтруистами также. Или какими-то филантропами. И именно хотят стать будущим Богом при помощи материального развития. То есть в благости говорят, ничего не нужно, вы уже Бог. Просто поймите, отбросьте все формальности. Это вопрос ума. То в страсти говорит, сделаем это. Построим технику, науку, космические корабли, искусственный интеллект, роботов создадим и будем управлять. Мы сами породим новый вид жизни, подчиняющийся нам. Это роботы, биологические роботы и так далее. Их фантазия, мечта вообще, это страсть. И так будем повелевать всем, они будут все выполнять. Продлим срок жизни, лишь повидим старость, не надеются на такое развитие. Как Хиранья Кашипу надеялся на это, или Равана надеялся. Все делают страсть. А в невежестве он просто обслужит свое тело, ни о чем вообще не думает. Он думает о том, что сейчас просит тело. Больше ни о чем думать. Что сейчас просит тело? Если даже ничего не просит, я могу придумать. Ничего особенного не нужно, но можно закурить. Хотя это не нужно человеку, но можно закурить. Придумать что-то. Сигареты они придумали. Он может что-то искусственное создать. И вот эта искусственная цивилизация в невежестве, она начинает увеличивать просто искусственно материальные потребности. Еще такой вкус, такой нечто смешное, все комбинируется, представляет, как новое, 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 пробуйте, пробуйте, видимо, никакой необходимости нет. Нужен хлеб, молоко, овощи, собственно говоря, ничего больше не нужно. Это здоровая пища. Мы столько потом придумали всяких вкусов, всяких жевательных резинок, всяких сигарет, всяких смесей всевозможных. Конца играет. И потом они еще это награждают медалями, это пятизвездочный коньяк, трехзвездочный коньяк. Не пробовали пятизвездочный коньяк? Трехзвездочный нет, четырехзвездочный или пятизвездочный. В каком отеле вы жили? Однозвездочный? О, что, есть пятизвездочный отель. Хотя сон не отличается. Пятизвездочный отель или вот звездочный отель, качество статуи тоже. Мы жили в соломенных хижинах в Майяпуре, когда в первый приезд, там еще не было таких гостиниц. Да, они были нам не нужны. Мы вообще не думали об этом. Мы любили аскезу. Это были соломенные хижины. Комары, тучи. Как только солнце садилось, туча сразу комаров. У нас были сетки. Такие специальные сетки. Каждый покупал сетку. Ящерицы бегали кругом. Ну, вот эти обычные. Заползали спальные мешки к нам. И все это доставляло нам радость. Почему-то, что вот можно от сетки защититься от комаров. Что можно с ящерицами тоже отношения иметь. Что тут бегают по тебе. Что мыться нужно всем одновременно, вставать, бежать в душ там рано утром, еще до восхода солнца в 3:30. Стираться самому нужно успеть. И главное было счастье, это принять просад. Причем полное счастье. Мы были поражены, потому что когда мы принимали просад, мы чувствовали, что все, больше ничего не нужно, вообще никаких желаний не было. Полное удовлетворение. Вот простая жизнь, это полное удовлетворение. И главное, чтобы не видеть всех этих вот разнообразий, предлагаемых, навязываемых всех за глазами, что ум свободится. Потому что ложное эго действует только на уровне ума. Уже на уровне желудка не действует. Может быть, у него ложное эго большое, как гора, но я не смогу съесть гору. Халал. На уровне желудка не действует ложное эго. На уровне сердца, как физического органа, не действует. На уровне легких не действует. На уровне мозга не действует. Нет его там. Ложное эго действует именно, проникает через ум. То есть вся иллюзия в уме возникает. Деятеля, благодетеля и прочее. Поэтому мы работаем с умом. Мы с ним ложным эго. Его невозможно найти. Мы даже не знали, что он трансформировался в материальные элементы. Ну, замаскировалось здорово, правда? Ложное эго. То есть материальные элементы – это окружающее меня ложное эго. Но, как мы сказали вначале, не мое еще ложное эго. Это не мой элемент. Вот в чем разница. Не путайте. Это и есть ложное эго, но не мое. Но может стать моим. Я могу взять его больше. Например, можно одеваться красиво, это может развить ложный гордость. Если вы видите, что очень роскошная одежда развивает ложную гордость, одевайтесь скромно. Если вы чувствуете превосходство над теми, кто одет хуже, то одевайтесь скромно. Это написано в всех писаниях, в Коране и Ведах. В Библии, не знаю, не видел, но я думаю, тоже есть такое установление. Если когда вы поедаете большой пир, думаете, что теперь-то вы лучше других, ешьте скромно. Это уже ложное. Если вы себя отождествляете с этим, даже змея, говорит, есть ложная гордость, потому что оно зависит, ложное эго ее, от количества накопленного яда. Она агрессивнее становится, когда у нее яд, но увереннее становится в себе. Также человек может быть увереннее от количества накопленных денег. Ложное эго меняется. То есть мы его можем заимствовать. То есть деньги сами по себе не ложное эго. А вот когда я говорю мои деньги, и теперь я богаче других и лучше других, это уже ложное эго. Поэтому все это проявление ложного эго, но не моего. Я могу отказаться от всего, могу это ложное эго оставить здесь.
Да.
Это тоже ложное эго, тогда нужно одеваться для Кришны. Почему одеваем хоть или сари, храм? Просто для Кришны. Все одинаковые, никакой моды, смотрите, все одинаковые. Все одинаковые сари. Ну там тоже есть свое разнообразие, понятное дело. Но для Кришны. Но для Кришны. Вы заметили, что в школах в Индии есть форма. И раньше была везде форма. Почему? Ложное эго не развивается. Вы не видите там, кто бедный, кто богатый, кто какой, кто какой. Одежда одинаковая, все. Все, это освобождает от этих оценок постоянных, и себя, и других. Все, есть форма. Это помогает. Или в армии делают. Форма солдата, форма офицера. Там же различие. Чтобы все помнили, кто ты. Ты солдат, а ты офицер. У тебя такое, такое. Это обозначение. То есть, видите, с одеждой мы себя отождествляем, с пищей отождествляем, с деньгами отождествляем, с собственностью отождествляем. Почему? Сделаем себя отождествляем. Я деятель. Я это все произвел. Моя семья, мой дом, мои деньги. Мое, 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 мое. Это уже ложное. Поэтому Христос сказал одному человеку, отдай всю свою собственность, раздай все. Ну в чем виновата собственность? Дело же все в человеке. А все потому, что человек ложный эго распространил эту собственность. Поэтому идея сознания Кришны именно отказаться от чувства собственности, но не от собственности. Мы не такие люди, чтобы сейчас отдать все материальное и осознать Бога. Таким путем мы будем просто потом скорбить всю жизнь. Мы таким путем не сможем пойти. В прошлом, где говорится, люди могли это делать, они могли просто жертвование в собственности получить просветление. Вот вся духовная практика. Трудное дело. Но в материальном мире, когда он всю собственность теряет, он застрелит себя. Но он не осознает Бога. Поэтому нужно сейчас все это занять служение Богу. Юкта вайрагья делается. Другого метода нет. Просто вайрагья. Люди не готовы. Юкта вайрагья. То есть все, что имеете, остается пусть у вас. Под вашим контролем, руководством, но займите это служение Кришне. Все, что вы имеете. Дом, пищу, все, предлагайте, предлагайте. Работайте для Кришны, думайте об этом. Вот, то есть на уровне вам с этим может справиться. То есть вся эта деятельность на уровне ума подтекает. Отречение совершается на уровне ума. Это тоже, что там ложное это действует. А в всех других вещах оно не действует. Это на самом деле самый пассивный элемент. Ложный. Но сам по себе пассивный. Активный его делает, делаю я. Кажется, как быстро города растут, они же не растут сами по себе. Это люди делают. Кто ты? А это материальный элемент, а не пассивный. Так, ложное эго – это также пассивность. Нет желания быть деятелем. И мы видим, что материальная природа тогда действует под руководством Верховного просто. Это самое лучшее. Наблюдать, как она действует под управлением Верховного. Она сама не творящая энергия, есть Творец. Она ничего сама не делает. Она мертвая, лишенная сознания. И это нужно увидеть, как она действует под управлением высшего сознания. Она сама не обладает сознанием. Вот и все, что требуется увидеть человеку. Это думаю, что Бог нам дал все. Он создал все необходимое для жизни. И даже дал нам усилия и разум, что мы должны делать, и писание. Нет, недостатка ничего больше. И знание дал, интеллект дал, и силу дал, и материальную природу дал, все. Только действуй как слуга, как душа. Ты будешь счастлив. Итак, нас вводит в заблуждение причина следствия. Причинно-следственный закон. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что я и причина, и следствие тоже нужно поменять. То есть карма – это закон материальной природы, причинно-следственный закон. Где каждый может встать в центр, стать причиной чего-то. На основе этого заявить, что это главное. Входит на заблуждение причинно-следственной связи. Такая философская тема сегодня.
Вы сказали, нельзя маю считать своим врагом. Правильно я понимаю, что мая просто проявляет наши скрытые желания?
Можно сказать так. Майя пробуждает это желание. Она проверяет истинность желания духовных каким образом. Хочу Богу, душа говорит, какая. Майя немедленно строит проверку. Но прежде всего, когда он говорит хочу к Богу, то не Майя откликнется первое. Сначала Кришна откликнется. Потому что к Богу же хочу, то Бог откликнется. Поэтому если человек на самом деле с каким-то желанием говорит хочу к Богу, он сразу получает много для этого. Но получив возможность служения, Майя дает, потому что Кришна дает аванс. И Майя делает уступку нам, аванс. Позже она покажет нам нечто другое. И снова появится выбор, все-таки идти к Богу или все-таки подождать. Майя нас отвлечет, найдет возможность. Вот и все. И величие души этим определяется, что на каждом этапе испытаний человек выбирает Кришну. Вот это значит, это величие, это великий человек. В этом только так определяется величие души. Когда мы разочарованы в материальном мире, выбрать Кришну нетрудно. Мы разбиты. Но хорошо, Кришну выбираем. И аванс дается, что мы все-таки к Богу обратились. Но если мы сохраняем материальные желания в сердце, то тогда проверка. Вот твоя мечта близко была. Помнишь материальные твои желания? Твоя мечта близко. Сейчас ты можешь то, что ты хотел в прошлом достичь, ты можешь получить сейчас. Если я говорю, нет, Майя, я уже выбрал Кришну, то я делаю гигантский скачок дальше. Аванс еще больше дает. Если я отвлекаюсь, то возникает путаница, трудности. Кришна и материальное желание смешиваются вместе и начинают страдать. Пока опять не сделаю выбор. На другом этапе там тоже будут испытания свои. Ведь можно достичь и славы, и почета. Рупа говорит, когда человек посвящает посвящение, он уже получает уважение от других многих людей. Влияние получается этим больше. Знание больше открывается. Поэтому влияние он начинает получать славление свой адрес. Это тоже испытание. То есть из невежества мы идем обратно. В страсть, добродетель, выход идет. Мы просто удовлетворили свои чувства, они удовлетворялись. Мы пришли к Кришне. Он дал возможность служебной деятельности, но это уже страсть, какое-то активное состояние. Но тут в страсти мы можем бороться с кем-то за превосходство, завидовать друг другу. То есть проявлять такие вот недостатки, анархии. Мы избавляемся от них, ходим в благо. А благо, если может показаться, о, я уже имею божественную природу. Все едино. То есть можно стать пассивным при этом служении. Достигнув благости. Это была тоже ловушка моя. Когда все хорошо, люди могут стать пассивны по отношению к Богу. Ослабить внимание. Все и так хорошо. Можно расслабиться. Женщины, какие бы они ни были, индийские, юридические, неюридические, все они занимают место больше. Да, то, о чем вы говорите сейчас, это уже запутанность в гунах, когда они ввинчиваются в гуны с этим сознанием. Начинают меняться ролями вдруг, даже уже в мужском теле начинают думать по-другому, или в женском теле по-другому. Это тоже возможность наслаждаться, но уже в запутанном состоянии. Или извращенное состояние ума уже. Это извращенное состояние ума. Они начинают играть роль, ну, женскую роль.
Но когда они играют роль женскую, женщина же все-таки служит, детям служит, дому служит. Мужчина не служит,
не никто служить не хочет, ни женщина, ни мужчина. Вынуждает это делать природа. То есть пуруша служить не хочет. Никто не хочет быть источником счастья для другого. Нет. Каждый хочет сам счастье получить. В этом смысле, я говорю, мужчина. Мужчины занимают не для рассуждения эту роль, а для наслаждения. Мне нравится, когда женщина активна в наслаждении. Добивается мужчины. Вот о чем речь. Вот в чем счастье. Если природа мужчины изначально добиваться женщины, то сейчас мужчинам нравится, когда женщина добивается. В этом смысле. Но служить не хотят, никто не хочет. Сейчас женщинам эмансипированным нравится, когда добиваются многие мужчины. Там вопрос о служении не стоит этим многим мужчинам. А просто успех они чувствуют. Как пуруша, которая наслаждается этим успехом. Мужчины тоже, когда добиваются женщины, думают, что он пуруша. Но когда добивается его женщина, ему нравится тысячу больше. Это извращенное уже сознание. То есть это уже запутанность в гунах. Это уже психология сложности. Как эти гуны смешиваются, как это невежество начинает превалировать. Но если изначально природу взять, мужчина и женщина, она вот такая, но при этом все равно каждый имеет желание наслаждаться другим. Просто женщина делает по-своему, мужчина по-своему. Но в мире они в полном жить не могут без духовного знания, потому что они оба пуруши, на самом деле, скрыты. Как Прабхупада говорит, вы можете женщину надеть мужскую одежду, она останется женщиной. Это же ложная одежда. Можете душу вырядить в мужское тело, но это ложная одежда. Она слуга Кришны. Но здесь, говорит, в материальном мире, какую бы он одежду ни одел, он пуруша, он притворяется женщиной. Он притворяется женщиной. В том смысле, что мужчина обещает женщине счастье, женщина обещает мужчине счастье. Это притворство. Нет. То есть мы видим, когда материально это основано, а вот такая вот ненадежная. Но поскольку есть знание, также, кроме того, это природа материальная, такой вот жестокой, есть еще знание, то это тоже смерть еще и в знании некоторое. Например, люди все они знают сейчас священное писание, что нужно быть прощать, что это хорошо для семейной жизни, что нужно любить. Они тоже начинают думать об этом. Это некое вкрапление духовности. Маленькое, крупица. В океане извращений вот эти крупицы духовности существуют, которые все-таки как-то поддерживают семьи, как-то идут на уступки, на какую-то жертву, люди все-таки идут. Поэтому смесь получается сложная. Если так все разбирать подробно, то нужно писать труды, тогда как эти гуны ввинчивает живое существо вниз. Каким образом?
Капля из океана тоже соленая, частица золота тоже имеет свойство золота. Но частица Бога тоже имеет свойство быть пурушей, быть хозяином, иметь влияние, быть господином. А в другом месте говорится, надо отказаться от этого чувства, то есть не будь золотом.
Очень хороший вопрос.
Не будь
золотом. Совершенно верно. Это... Вдруг еще одно объяснение, что душа, она такая же, как и Бог, мы сказали, качественно. То же самое. Он Пуруша, я Пуруша. Этот момент описывает Ишопанишад первым в обращении же это описывает. Ом, Пурнама, да, Пурнама, дам. Пурна, Пурнам, удачи те. Пурнася, Пурнама, да, Пурнам, эва, ваше шлете. То есть мир есть. То есть Бог есть полное целое. Понятно, да, перевод? Но из полного целого выходит множество законченных, полных вещей. Как это правильно? Из полного целого исходят многие другие завершенные, полные части. Части.
Совершенно.
Ну как? Часть и полная. То есть самостоятельная, наделенная некой автономностью. Когда? Когда осознает свою связь с полным целым. То есть пуруша, наслаждение, мое, есть тенденция наслаждаться у каждого, это от Бога. Но мое наслаждение приходит тогда, когда я связан с полным. Вот о чем речь. Поэтому позиция у нас служение. Чтобы обрести счастье, позиция служения. Вот так это будет.
В среднем господство, чувство господства, наклонность.
Господствовать можно от имени Бога. Опять же, это уже служение. Вот царь, он же господствует. Но если он от имени Бога это делает, это уже служение. Вот это вот. Очень интересный момент. Чинти Абхеда Педатат, говорится, непостижимое единство и различие в то же время. Бог не Бог.
А?
Как это гуру, как Бог для ученика. Он же поклоняет всем ученик. Но это Бог-слуга. Вот это вот объясняет позицию правильным образом. То есть слуга добавляется, даст всегда. Я буду действовать в полную силу как Пуруша, как контролирующий, что есть ответственность. Но я делю служение Богу. Вот тогда все правильно можно сказать. Да, вот, если работа превращается в азартную игру, это плохо. Азартная игра называется. То есть игрок сидит за столом. Вот, может быть, ему нужны деньги человеку так же. Он же играет, ему нужны деньги, нужны. И он мечтает о какой-то сумме. Азартная игра, знаете, да? Он и выигрывает эту сумму, которую хочет. И он не останавливается. А вдруг я еще больше выиграю. Тоже становится азартной игрой дальше. С одной стороны, как бы возможность заработать, может быть, для него единственное, он ничего не умеет делать, только играть в карты или в рулетку. Но когда он начинает это делать, он увлекается просто в азарт, становится уже именно игрой его жизни, азартной игрой.
Казино. А если этот азарт связан с Кришной, с Гуру, с служением, то есть понимаешь, что ты больше ничего не можешь, как заработать и отдать.
О, это другое. Это уже для Кришны. Кришна в основе азартных игр лежит Кришна. Я азартный грамотный.
Посвятить себя вот такому служению, это считается...
Это считается служение Кришне. Если я зарабатываю деньги, потом думаю, я могу больше заработать, типа, пожертвовать Кришне. Это служение Кришне. Это даже не бизнес.
Имелось в виду, что человек должен заработать, это не для преданного служения, а вот столько, сколько ему нужно, чтобы не Кришне. Вот это
имеется в виду, это в Бхагаватам разъясняется, что человек зарабатывает себе на жизнь, но думает не о деньгах. А, вот думает о самосознании. Чем занят самосознанием. И поэтому он не может накапливать сверхмеры богатства, потому что он не думает об этом. Он думает о деньгах тогда, когда ему есть нечего, когда он думает. Поэтому он понимает, что нужно определенное количество денег, определенные условия, чтобы вести здоровый, отрегулированный образ жизни. И он знает, вот такая сумма вполне меня устроит для поддержания. А все остальное время он думает. Вот эти две вещи регулируются вместе. Когда что-то одно остается, возникает перекос. Дисгармония. Для человека, так скажем. Есть, конечно, уже не человеческие существа, как Гуру Кишор Дас Бабаджи, это нельзя сказать просто человек. Потому что он мог жить, вот на дороге взять одежду какую-то, и с крышки черепа есть какой-то мощный рис. И был полностью удовлетворен. Вот. Его не беспокоило вообще состояние тела. Но это не пример для человека. Вот для человека пример нужен баланс материального и духовного. Вот эти имена это даются. Ученика, а потом делить деньги. Это образом, ни в коем случае. Даже Христос сказал, не буду я делящим. Никогда. Это совесть. Тут мы спрашиваем себя сами.
То есть, ну, Прабхупада говорит, что до 50% нужно жертвовать. То есть, например, предположим, деятельность в институте. Это же тоже, например, улучшаем внешний. Это же тоже как
же
пожертвование? Или это
50%
просто отдать? Тогда
знаете, почему Прабхупада 50%? Да. А потом, когда записали это в закон ИСКОН, Прабхупада правил, нет, до 50%. Он поправил, что это неправильно. Но Прабхупада говорит 50%, в Чайтанья-чаритамрите это описывается как золотой стандарт. Это означает, что наше общество будет очень богатым в скором времени. Очень богатым. И жертвовать 50% не будет проблем. Вот что. Он привел пример Санатана Госвами, верно? За его году службы у него была целая лодка. Видели мои лодки? Вот, с перхом нагружены золото. Что такое 50%? Это ничто. Ему хватило на всю жизнь 25%. С лихвой вообще. С лихвой одного. И даже это все надо. 100%. Ну, он говорит, 50% пол лодки золота, это не проблема. Лодка золота. То есть Прабхупада это сказал, но это означает, что наш общество будет очень богатым.
Ну, просто я была удивлена, когда он сказал, что, например, Госвами Прабхупада, ну, абсолютно все отдал. Ну, то есть он не совестью
руководствуется,
а он должен полностью отчитаться.
И Госпан? Да. Деньги он там
отчитывает.
Пожертвования
будут,
но пожертвования мы не должны уже на совесть полагаться. Должны отчитываться перед пожертвованием.
Перед пожертвованием? Нет. Перед пожертвованием он отчитывается перед
вышестоящим руководством. Перед... Да, правильно делает. Это финансы, это же не его деньги. Он должен показать прозрачность, как он используется, чтобы все имели веру в него.
А если у нас есть пожертвование, то я перед кем должна отчитываться?
Вы можете иногда прозрачно рассказывать, как эти деньги тратятся коллективу.
То есть я это рассказываю?
Что за достаточно? Вот. Но если возникает недоверие, куда деньги пошли, деньги, вот мы жертвовали на то, скажем, вот в эту проблему. Поэтому различная система.
То есть надо доказывать какими документами, если неверно.
Да, иногда просто регулярно это делается, что за текущий, скажем, квартал, было столько-то пожертвований, вот, в таблице, да. Потрачено так, 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 осталось столько-то, или не у нас. Хорошо делать, хотя многие же это не требуют отчета, но это хорошо делать. Нормально, обычно. Деньги они, кали любят тоже.
А если я, допустим, пожертвовал кому-то дорогу, я могу потребовать отчет за эту пожертвование?
Можно сразу сказать ребятам. Что потом расскажете, да, расскажете, как эти деньги потрачены. Но в Индии, скажем, в храме Кришна Баларамы, насколько я помню, если там жертвуется какая-то сумма, определенного там количества достигает, то есть всегда присылать отчет. Если меньше, не присылают отчет. Но если какая-то, да, порог, там крупная сумма, есть какая-то, они всегда пришлют и напишут, что сделали на эти деньги. Присылают.
То есть, как это сейчас система закладывается, это хорошо было бы, например, в институте, если жертвовали, мы могли бы присылать тоже отчет, что вот потрачено. Или достаточно?
Можете фиксировать это, я думаю, можно фиксировать. Сохранять все документы. Да, да, как эта папка может быть лежать? Да. Нужно кому-то посмотреть, можно сюда показать.
Ну, что, в принципе, есть наука, целая сбора пожертвований, фотография, называется там. Подразумевается, что человек 10 рублей пожертвует, потому что даже не зачем-то. Если сумма достигает какого-то, то ну, уже предела, как я правильно сказал. Что должно быть? Научные основы. Там слайдцы отчеты, с фотографиями, всем, да, да. В зависимости от пропорциональности. Собирается там 100 тысяч. То есть человек может уже 30 тысяч уже, не знаю, 1/3 получится.
Как же делать на Сибирске тоже?
Отчет.
Делал. Еще на две части делим. На поддержание родственников, на личные расходы. Это все, то есть, на нужды. На нужды человечества. Это наша дорога. Это то, что мы лично должны иметь. Вот. Если о 50%. То есть мы сейчас 50 не жертвуем никто почти. Нереально. Ну просто теоретически. Это можно делать и на личные деньги, и на пожертвования. Без разницы. Каждый шаг сам решает, какие возможности. Если есть пожертвование, то мы делаем на пожертвование.
Тогда вот эта вывеска, вот из первых 50, можно считать, что эти первые, вот на вывеску, это и есть 51, который мы отдаем?
Да, можно так сказать. Ну, уж не важно. Все так лично. Из этого кармана, из этого кармана. Он там уже сам, как считает, разберется. Там уже просад, да, готов. Все, что упадет, чай.